Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Восьмое июня 2021 года, 12 часов дня. Теос Медиа у вас в гостях в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо. И мы принесем жертву уст наших. Вот так в третьем стихе 14 главы книги Осия обозначается итог этого достаточно долгого нашего разговора о спасении и исцелении, которому, в общем, посвящена вся книга пророка Осии. Книга, которая начинается со страшной истории о возвращении блудной жены к мужу. Книги, которые изобилуют совершенно потрясающими образами, в которых явлена вот эта драма, имя которой – искупление. И вот сегодня, завершая эту книгу Осии, мы с вами со следующего вторника начинаем книгу пророка Иоиля читать, я хочу поговорить об исцелении. Дело в том, что такие понятия, как спасение и исцеление, как в Ветхом Завете, так и особенно в Новом, являются в каком-то смысле синонимами. Это две стороны одной медали, если можно так выразиться. И когда Спаситель в Евангелии исцелял, Он спасал. Когда Он спасал человека, Он его исцелял. Эти вещи взаимосвязаны, между ними есть неразрывная внутренняя онтологическая связь. Человек спасаемый – это человек исцеляемый. Человек исцеляемый – это человек спасаемый. Но, тем не менее, все-таки это не одно и то же. И я хочу поговорить о грехе с точки зрения того, что принято называть болезнью. Да, мы с вами знаем, что алкоголизм – это болезнь. Болезнь, которая является следствием греха. Алкоголик уже грешник, пьяница, может пить, а может не пить. Алкоголик не может не пить. Этим он отличается от обычного пьяницы. Я уж такие простые примеры пытаюсь приводить. Но есть те вещи куда более тяжелые, чем алкоголизм в отношении нравственном и в духовном. Зло, вот эти силы зла и греха, которые действуют в человеке, они поражают его целиком. Как это у Исаии написано в первой главе, от темени до пяток. Вся голова иссякла, все сердце в язвах. Человек болен, да, в духовном смысле, в нравственном и, к сожалению, в психологическом, в душевном и физиологическом. Во все сферы жизни грех пустил свои, если можно так выразиться, метастазы. И вот в этой связи, конечно же, человек пытается бороться с болезнью, как последствием греха, не всегда понимая связь связь греха с его последствиями. И поэтому существует, конечно же, проблема, в которой мы боремся с симптомами, совершенно никак не влияя при этом на болезнь. Существует, а особенно в 20-м, уж тем более в 21-м веке, практика обезболивания, например, когда вот болеутоляющие лекарства, различные силы действия снимают синдромы, снимают симптомы боли, Существует практика употребления жаропонижающих, да, при сильных лихорадках, когда температура тела падает, но при этом сама болезнь-то не лечится. И поэтому, конечно, температуру надо снижать. Конечно, от боли нужно избавляться по мере возможностей, потому что от нее человек страдает, независимо от того, какова причина болезни, эту боль вызывающую. Но все наши современные, скажем так, способы цивилизованной борьбы с последствиями греха, так или иначе, имеют дело, к сожалению, только с симптомами. И вот мы, подходя к финалу этой совершенно потрясающей, я еще раз повторю эту мысль, книги Осии, мы пришли к тому, что в последнем пророчестве Осия предрекает Самарии, а Самария – это столица Израиля, Северного царства, мы об этом много говорили, и все пророчество Осии в основном направлено на Северное царство, на Израиль. Так вот, Осия предрекает Самарии жуткое, совершенно страшное опустошение. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия своего. То есть все попытки Израиля как-то попытаться справиться с симптомами, с болью и высокой температурой, да, которая, кстати, постоянно растет, и боль, которая все время усиливается. Не получилось договориться с Ассирией, не получилось навести порядок внутри, хоть сколько-нибудь вменяемый, все кланяются кому хотят, целуют идолов, уста и так далее, и так далее. Попытка заменить Бога своим собственным о нем представлением кончается всегда дурно. На какой-то период симптомы, казалось бы, становятся благоприятнее. Вроде бы и температура падает, вроде бы и боль проходит. Знаете как, можно же на время свою совесть успокоить, совершив какой-то ритуал или обряд религиозный, более или менее адекватный нашему психологическому состоянию. Я не пытаюсь быть саркастичным в данный момент. Я просто показываю, как иногда важно видеть разницу между симптомом и болезнью. И вот Осия призывает Израиль обратиться к своему Богу, потому что все попытки искать исцеление у чужих богов, а имена этих чужих богов меняются. Вчера это был Ваал и Молох, сегодня это успех и карьера, например, благополучие и так далее. Неважно, в какую форму отливает своего идола сегодня человек. Одно важно. Прежние союзники не спасут. Человеческая сила, которая очень часто является следствием особенной такой, знаете, вдохновленности злом, она бесполезна. Человек не может, даже если очень сильно этого хочет, спасти самого себя. Мало того, если вернуться опять к используемому нами образу симптома, всякая попытка так называемого самолечения, она не только бесполезна, она, может быть, оказывается и бесконечно вредной. Мы можем, и вот сейчас недавняя пандемия этому свидетельствует, человек не может, почему советуют сразу вызывайте врача, не пытайтесь там сбить температуру там и так далее. Почему? Потому что, борясь с симптомами, человек тратит драгоценное время, за которое болезнь может развиться до такого состояния критического, в котором борьба за жизнь уже пациента будет вестись, а не только за его здоровье. И вот очень часто это самолечение, а в нашем случае это самоспасение, оно ситуацию с болезнью очень сильно осложняет. Хотя иногда дает довольно облегчительную, говоря медицинским языком, симптоматику. Вот от этого предостерегает Бог. И вот почему так пронзительно звучат слова пророка о том, что возьмите с собой молитвенные слова. Здесь, если вы читаете синодальный текст, то видите, что слово «молитвенное» набрано курсивом. То есть этого слова в оригинальном тексте нет. Возьмите с собой слова. Какие слова? А какие слова говорят врачу, когда приходят? Описывает свое состояние, самочувствие, где болит, как болит, что болит, когда болит. А проявляются ли симптомы после приема пищи определенной? Или же они являются результатом совершения определенных движений? Мы пытаемся это все сказать, и врач за этими словами угадывает болезнь, потому что каждая болезнь проявляет себя по-особенному. Существует старый анекдот, я его уже рассказывал много раз, и расскажу еще раз о том, как больной приходит и перед врачом, как бы раздеваясь, тыкает пальцем во все места и говорит, тут болит, там болит, здесь болит. А врач говорит, подождите, у вас палец сломанный. Палец все время болит. И вот на этой вот такой вот, на фоне такого печального юмора, какими же адекватными для нас звучат слова, которые Господь вложил в уста своего пророка Осии. Когда приходит человек с просьбой к Богу исцелить, сними это беззаконие, освободи нас, Господь, от того, что заставляет нас грешить. Не борьба с пьянством, а победа над его причиной. Вот что нас должно интересовать. Отними у нас наше беззаконие. Прими во благо. Смотрите, какое обещание дает нам Господь. Уврачую от падения их. Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Видите ли, как бы ни силен и ни яростен был гнев против болезни и преступления и греха, всегда есть в сердце Бога это бесконечное сострадание к больному, к преступнику, к злодею, если хотите. Потому что тот ущерб, который они нанесли себе, страшен в своих последствиях. И вот наступает момент, когда Бог, активно участвующий в жизни нашей, присутствующий в ней, присутствующий в жизни и судьбе своего народа Бог, отвращает свой гнев. Гнев против беззакония, зла, в частности, в случае с Израилем, идолопоклонства и так далее. Когда уже напрасно и бесполезно гневаться против того, что привело человека на болезненный одр или в тюрьму, когда нужно уже лечить самого больного. И вот человек болен, по большому счету, и имя этой болезни – грех. Грех, который становится следствием непослушания человека Богу. Всякая болезнь. Что такое болезнь на физическом уровне, там, на душевном или на уровне духовном? От чего она возникает? Это следствие того, что часть начинает бунтовать против целого, противопоставлять себя ему. Человек как творение, то есть часть всего тварного мира, хотя и важная, и существенная, но все-таки часть, он не творец, противопоставляет себя целому, Богу, миру, природе вещей. Вырубает леса, губит природу, вредит своей душе. И все это время пытается лечить симптомы. Как лечил их Каин, пытаясь строить города, выдумывая музыкальные инструменты, создавая высокие технологии, цивилизация. Я бы, знаете, иногда некоторые вот аспекты нашей культуры человеческой назвал бы паллиативными, то есть теми способами, при помощи которых облегчается участь обреченного на смерть. Иной раз посмотришь, и это, наверное, нужно. Все-таки симптомы-то, с ними никуда не денешься, приходится бороться. И жаропонижающие, и боли удаляющие, отказываться от них глупо, но всегда очень важно отдавать себе отчет в том, что симптомы – это еще не болезнь. И вот проблема современного религиозного сознания, мне кажется, в том, что мы очень здорово научились бороться с симптомами. Какое счастье, мне недавно рассказывали, как поход к зубному врачу перестал быть испытанием, как в годы моего детства. Чуть что-то заболело, укольчик, пожалуйста, ничего не больно, ничего не чувствуешь, да? А проблема боли хотя бы физической, а иногда и психологической, потому что сегодня, к сожалению, а может быть и к счастью, не знаю, как сказать, и в психологии много достижений, когда симптомы психологические смягчаются. Человек может смягчить боль своего одиночества, страдания, беседуя с тем же психоаналитиком. Но опять-таки, это же не решает проблему самого одиночества. Иногда человека мучает даже не столько сама боль, сколько страх перед болью. Знаете, у Мильтона в его «Потерянном рае» есть такой персонаж Несрох. Он является одним из главных людей в свете сатаны. Вот во время этой речи в аду у Мильтона потрясающе, это Несрок говорит такие слова. Но из несчастий боль превыше всех, зло совершенное и становясь чрезмерной переходит за предел долготерпения всякого. И тот, кто средство изобрел бы уязвлять противников доселе невредимых, и сделать нечувствительными нас, не меньше был бы достоин хвалы, чем тот, кто нам свободу даровал. Избавить от боли, сделать неуязвимым, и вместе с тем свободным уязвлять других. Смотрите, какая мечта у дьявола потрясающая. И вот тут я выскажу парадоксальную мысль. Она не моя, ее в свое время Клайв Льюис выразил. Да и до этого многие из отцов церкви к этому вели и на этом настаивали, о том, что боль сама по себе становится рупором, в который Господь кричит, взывает к нам. Видите, отсутствие всякой боли очень часто становится тревожным признаком потери чувствительности. Боли не чувствуют парализованные. И вот почему в духовном смысле этого слова сознание может настолько ожесточиться в грехе, что оно перестает чувствовать боль, как свою собственную, так и чужую. Это называется ожесточением. Но когда боль есть, она, по крайней мере, свидетельствует нам о том, что мы все еще живы, раз мы ее чувствуем. Как боль в мышцах после ходьбы, как боль от прикосновения к чему-то острому и твердому, как боль психологического контакта с чем-то трудным или неправильным. Можно исцелить от симптомов страха. Об этом Клайв Льюис тоже замечательно говорил. В конце концов, тоже психоаналитик способен достигнуть каких-то результатов в случае желания пациента избавиться от симптомов. В конце концов, есть таблетки. Сейчас очень много всяких антидепрессантов, которые от этих симптомов избавляют. Но, к сожалению, ставят людей в зависимости от них, да? Но от самой проблемы трусости-то они не исцелят. И человек может, допустим, солдат, сидя в окопе, трясясь от страха, все-таки остаться на месте и вступить в бой. А может, спокойный, напившийся таблеток, убежать с этого поля боя просто ради того, чтобы сохранить свою жизнь и отказаться от своего долга. Вот мой простой пример того, как борьба с симптомами иногда часто уводит от сути болезни. Конечно, мы должны помнить всегда, что исцелить от боли, а тем более боли душевной, полностью нельзя. Во всяком случае, не всегда, не всех, и не везде. Своим ученикам Христос говорит накануне своего распятия, возвещая свою победу над миром: мужайтесь, в мире будете иметь скорбь. Хотя мир и побежден, но скорбь нет. Во времени она остается мощнейшим фактором для нас. Фактором, если хотите, смиряющим. Фактором, если хотите, испытывающим. Для сознания, греховного сознания, сознания ограниченного, отчужденного от Бога как источника бытия, боль действительно становится каким-то сигналом, признаком того, что что-то с нами не так. Что-то у нас болит. А вот наслаждение и удовольствие иногда становится, знаете, таким шепотом врага. Врага душ человеческих. Да, я еще раз повторюсь, мы научились использовать во всех измерениях бытия и жаропонижающие, и более утоляющие. А у нас возник целый порядок, такое особенное мироустройство, которое с этой симптоматикой постоянно сражается. Колоссальная индустрия развлечения, которая помогает забыть о нравственной боли. Психология потребления, которая создает иллюзию осмысленности бытия. У меня есть то, чего я хочу, значит, я живу правильно, да? Вот эти все вещи есть, конечно, еще и, кроме того, идеология части, которая встает против целого. Я являюсь членом какой-то партии, или я там, не знаю, принадлежу какому-то союзу. И вот смотрите, с одной стороны индустрия развлечения, с другой психология потребления, и с третьей идеология частного, вопреки целому, создает такую иллюзию того, что я, в общем-то, здоров, со мной в порядке все. И вот в разговоре об исцелении и спасении, смотрите, как отрезвляют нас эти слова Оси. Самария будет опустошена. Все попытки создать свою собственную религию, отделившись от целого, не только бесполезны и бесконечно вредны. Все, что стремится человек делать в стремлении, простите за это повторение слов, все, что человек стремится делать в самолечении, не только бесполезно, но и вредно. Потому что кто может спасти и исцелить нас от самого страшного врага на свете? От самих себя. Кто вот этого хищника, имя которому самость, укротит? И вот у Льюиса есть потрясающая фраза: если хоть какая-нибудь часть нас, когда мы, казалось бы, разбиты на много частей, хоть какая-нибудь одна часть следует за Богом, это единственная надежда сохранить целое. Необходимо. Это живая связь с целым. Потому что Господь обещает, что Он уврачует. Он вылечит супругу от разврата, который заставляет ее все время уходить от мужа. Он исцелит человека от греха, избавит его. И, конечно, финальное освобождение от этого греха, оно не во времени. Слова апостола Павла, как бы они ни резали слух, они правильны. Кто избавит нас от этого тела греха и смерти? Один из героев хорошего очень романа Водолазкина «Лавр» говорит такую вещь: «Не бойся смерти, ведь в ней не только боль разлуки, в ней еще радость избавления». Посмотрите, какие обетования дает Господь Израилю. Каковы последствия исцеления? Бог становится росой для Израиля. И Израиль цветет, как лилия. Пускает корни, как кедр. Ветвь расширится, и человек возвратится в тень своего личного достоинства, которое обретается только в послушании Богу. Теперь, оказывается, Израилю уже не нужны будут идолы. Да и зачем теперь поклоняться идеальному, когда в нас живет настоящее? Когда мы вот какие-то моменты нашей жизни можем сказать, как апостол Павел: я уже не живу, но жизнь, которую я живу верою Иисуса Христа, за меня распятого. Ведь посмотрите, как обретается новая опора для человека внутренняя. Как обретается мужество. Как обретается мудрость. Как орошает Господь самим собой и красоту лилии, и крепость кедра. И мы уже не должны теперь метаться из брака в брак в поисках идеального мужа или идеальной жены. Мы любим их реальных, настоящих. Мы уже не должны искать идеальную работу. Та, на которой бы нас не беспокоили бы симптомы болезни. Все встают на свои места в свете абсолютного. В свете Бога, который свят, благ и милостив, и который зовет человека, который нуждается в исцелении и спасении. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Давайте небольшую паузу сейчас сделаем, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами, скоро мы вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
июня 2021 года. Теос Медиа. У вас в гостях в прямом эфире Василий Ласточкин. 12:30 московского времени, и мы продолжаем подводить итог чтению книги пророка Осии. Сегодня мы читаем 14 главу и говорим об исцелении и спасении. Рассуждаем о болезни и ее симптомах. Говорим о том, что и жаропонижающие, и болеутоляющие, конечно, нужны. Но исцеляют нас не они. Исцеляет нас Господь. И вот внутренняя связь существует, как мы уже сказали в начале этой беседы, между исцелением и спасением. Вот Господь призывает нас к себе. Придите со словами, с молитвенными словами. Я, говорит Господь, уврачую ваше отпадение. Кто же все-таки мудр, чтобы это понять? Кто разумен, чтобы это познать? Пути правы Господни. Праведники по ним идут, а беззаконные на них падают. Тут, знаете, мысль о том, что даже по правильному пути человек идти не может, рассчитывая на свои собственные силы. Кроме того, существует опасность, что мы идем по правильному пути, исходя из неправильных побуждений. Мы можем научились говорить правильные слова и делать хорошие дела ради своих собственных корыстных интересов. Каждый из нас обязан это иногда видеть в своем сердце. И вот, вы знаете, как долго, смотрите, вот 14 глав. 14 глава нас ведет Господь к этому месту, к опустошению. Потому что опустошение – это итог всякого нечестия. Когда человек совершает подлость ради чего-то, что считает очень важным, рано или поздно он ведь приходит к мысли о том, что то, что он получил взамен на эту подлость, совершенно не стоит этого. То, что он потерял, совершив подлость, куда дороже. И вот это и есть это опустошение, к которому приходит всякий человек грешный. А поскольку безгрешных людей нет на свете таких, то каждый из нас в разных ситуациях и обстоятельствах жизни оказывался в таком положении. Когда мы пытались свое внутреннее падение прятать за внешним успехом, к сожалению, в беззаконной жизни на земле лживые и злые иногда обладают колоссальным преимуществом. Они могут сделать то, на что мы себе не даем права. И вот если в нас хоть остается хоть капля вот этого нравственного чувства, да, хоть капля совести, то мы и понимаем, вот в такие минуты, когда опустошение настигает нас, иногда порой внезапно, когда у нас все уже есть, мы вроде бы чего-то добились, и вдруг это пустота. Когда мы понимаем иногда, что мы больны. Знаете, вот бывает же, человек себя нормально чувствует, вдруг делает рентгеновский снимок, говорит, а у вас опухоль. Ну я же ничего не чувствую, у меня ничего не болит. И вот когда мы это вдруг понимаем, когда мы понимаем, насколько неполноценно наше состояние душевное, насколько хрупко наше состояние физическое, как неустойчиво наше духовное состояние. Вот тут вопрос, куда нас толкает эта правда? Да, люди по-разному реагируют. Одних толкает это в пропасть отчаяния, других, к сожалению, в туман иллюзий. Да нет, рентген был неправильный, анализы неточные, да мало ли что там. Ну ничего, я еще поживу. Третьи начинают лихорадочно заниматься самолечением, тратят огромные деньги. чаще всего сделать-то ничего уже нельзя. Вы знаете, что вот в первом же стихе 14 главы книги пророка Осии еврейский глагол, от которого произошло вот это слово «опустошить», означает «сделать виноватым» или «объявить виновным». И вот, когда низшее восстает против высшего, когда частное восстает против целого, когда личное восстает против общего, итогом всегда бывает опустошение. Вот этот вот бессмысленный и беспощадный бунт, после которого только хуже. Человек выбирает. Он вдруг начинает понимать, хоть в какой-то степени отличать истинное от ложного. Начинает понимать, что и что стоит. Я очень люблю, недавно совсем перечитывал знаменитый роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Там это очень хорошо показано. Робинзон Крузо, оказавшись на необитаемом острове, понял, чего стоит золото. И как дорога иногда бывает простая лопата. Он оценил милость Бога, который спас ему жизнь, оставив на необитаемом острове. Понял всю болезнь души своей, которая его привела к этим странным приключениям и кораблекрушениям. И осознал, что виноват во всем сам он и только сам, и не погиб только потому, что Бог его пощадил. Он понял, чего стоит человеческий успех и богатство. Понял, как важна иногда благодарность Богу. Понял, как важно довольствоваться малым и не стремиться к лучшему иногда, потому что можно потерять хорошее. Посмотрите, сколько мудрости в этой повести. Там очень трогательный момент, когда он начинает читать Библию, молиться. И дело не в том, что он пытается при этом, при помощи этого чтения себя сам вылечить. Нет. Он понимает потребность в истине и отказывается от лжи. Потому что всегда для того, чтобы повернуться к истинному, надо отвернуться от ложного. Человек, который думал раньше, что смысл жизни в погоне за удовольствием и бегстве от неприятностей и болезней, рано или поздно убеждается, что удовольствия очень часто опустошают, а от боли, в конце концов, не убежишь. А вот почему очень часто, да, вот ты говоришь с людьми, я вот с несовершеннолетними беседую, которые, как это у нас принято говорить, вступили в конфликт с законом. Ты видишь эту опустошенность, и ты иногда радуешься. Почему? Потому что есть шанс, что человек открыт. Когда ложное перестает удовлетворять, есть шанс, что человек, может быть, обратится к истинному. У Владимира Набокова есть потрясающее, на мой взгляд, произведение «Приглашение на казнь». В нем главный герой, понимая неизбежность смерти, а мы ведь все ее понимаем, должны понимать. Как бы мы от себя эту мысль не гнали, мы знаем, что мы все умрем рано или поздно. И вот Набоков там описывает состояние, как состояние человека, который сетует на то, что потерял какую-то вещь, которой вроде бы у него никогда и не было. И надеется на то, что он ее найдет. Вот это состояние человека опустошенного. И вот в этом состоянии невидимый, непостижимый Бог по милости своей может открыть себя в человеке. Как говорит Христос Никодиму, не знаешь, откуда приходит Дух и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Него. Человек когда он считает себя окончательно потерянным. Даже тогда, когда нет никакой объективной причины для надежды, становится мертвым. И вот к этому духовно мертвому человеку приходит Христос. И Господь обещает в финале книги пророка Осии уврачевать наше отпадение. И это слово очень точно подходит. Уврачевать. Это значит вникнуть в причину болезни. Это значит понять ее проявление. Мы, нам самим, конечно, тайна этого спасения и исцеления доступна быть не может, слава Богу. Спасение наших душ в Его руках, а не в наших. Несчастье нашей эпохи в том, что никаких твердых, подлинных ценностей у нас нет и не было. Были звонкие слова, к содержанию которых не было ни настоящей любви, ни настоящей ненависти. Об этом пишет Марк Алдана в своем знаменитом романе «Бегство». В общем, роман о том кризисе, который страна переживала в 1917 году, ну, который начался задолго до этого. Симптомы очень ярко проявились в 1917 году и в этой страшной гражданской войне. Болезнь началась задолго до этого. Вот почему я уверен, какими бы совершенными технологиями в борьбе с симптомами мы не владели, сколько бы разных жаропонижающих и болеутоляющих средств мы не придумывали в каждом поколении, мы должны четко себе отдавать отчет в том, что качественно смерть и болезнь, причиной которых является грех в конечном итоге, мы победить не можем. Каких бы количественных успехов мы на этом фоне не достигали. Нужны ли нам болеутоляющие, жаропонижающие? Конечно. Если есть легитимные способы облегчить страдания, да, но никогда нельзя забывать о том, что человек – существо вечное. Тайну спасения человеческой души, конечно, не может постигнуть никакая даже самая проницательная человеческая мудрость. Никакая рациональность наша не может разложить по полочкам секрет врачевания внутреннего человека. Он в руках Господа. И вы знаете, в деле спасения души я вижу иногда это. Отчаяние и надежда идут рука об руку. Мне необходима вот эта опустошенность. И мне необходима вот эта вот надежда. Чистая-чистая, как слеза ребенка. Потому что иногда вот это отчаяние, надежда почти невозможно отделить друг от друга. Как там у Шекспира? Мы у предела, и должен наступить конец, или настанет облегчение. С надеждой верит лишенный всякий, надежды безнадежной больной до самого конца. С надеждой и сверхнадеждой поверил Авраам Богу. И от него, как пишет апостол Павел, мертвого родилось потомство. И всех верующих во Христа апостол Павел называет потомками, духовными потомками Авраама. Все зависит от внутреннего отношения к тому, кто предлагает нам исцеление и спасение. От честного признания своей греховности и понимания своего бессилия перед болезнью. Вот почему праведники, которых Бог по этому пути ведет, устоят. А те, кто пытается идти по этому пути своими собственными силами, беззаконно пытаясь заниматься самолечением, на этих путях падут. И в заключении скажу, никакая болезнь в конечном итоге не меряется симптомами. У проказа, например, симптомы довольно безболезненные, хотя и внешне очевидны. А реальная цель ее болезни, она ведь в чем? Она поражает человеческую чувствительность. Человек умирает, его тело умирает, а он этого даже не чувствует. Поэтому симптомами болезни не измерить. И не измерить гибель человеческой души самочувствием во времени, и уж тем более нельзя бороться с ней достижениями человеческими, успехом, благополучием, душевным или физическим состоянием. Спасение есть только во Христе. Спасение, повторюсь, от самого страшного врага, от самого себя. И потому остается у нас одна только надежда. Надежда на любовь Иисуса Христа. И, конечно, Писание неоднократно призывает нас к терпению. И об этом мы должны просить. Нам нужно терпение, чтобы выдержать болезненные процедуры у врача, которые он нам предлагает. Нам нужно терпение, чтобы идти по тому пути, по которому нас ведет Господь. И мужество. Мужество веры. Без него никуда. И слава Богу, что воля врача сильнее криков и стонов больного, сильнее его невежественных попыток самому себя вылечить или уж тем более отказаться от лечения. Поэтому остается только надежда. Надежда на любовь Христа, которая излилась в сердца наши. Надежда, от которой нам не стыдно. Стыдно, когда на себя надеешься. Вот тут стыд неизбежен. Нам будет стыдно за себя, за свою жизнь, за свои поступки. Но нам никогда не будет стыдно за Христа, которому мы доверили спасение и исцеление своей души. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю эту передачу и серию передач по книге пророка Осии. Благодарю вас за внимание. А в следующий вторник мы начнем читать книгу пророка Иоиля. Очень интересную, пламенную, страстную. Там совершенно другая динамика речи. Вот. А пока прощаюсь с вами. Желаю нам всем на этой неделе, всем, кто опустошен, наполнения, полноты во Христе, исцеления и той самой радости, которая приходит вместе с ясным осознанием смысла. Потому что не может же быть радости без смысла. И не может состоять жизнь в сплошном удовольствии. Спасибо вам большое и надеюсь, что вы будете продолжать слушать Теос Медиа. Оставайтесь с нами. Мы будем стараться вместе быть в эфире. До свидания.